Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Операция по подъему затонувшего теплохода Булгарии, ход расследования трагедии, экстрадиция Горана Хаджича из Сербии в Гаагу, заочный арест активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова, дело грузинских фотографов, обвиненных в шпионаже в пользу России. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части нашей программы. Вернемся к центральной новости сегодняшнего дня. Теплоход «Булгария», затонувший в Волге около двух недель назад, сегодня был поднят к поверхности реки. О том, как, затем, как проходила операция по подъему судна, крушение которого унесло жизни по меньшей мере 114 человек, следит корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов. Он вновь сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Олег. Два часа назад вы рассказывали о том, что над поверхностью реки появились мачты корабля и капитан. Рубка. Что-то изменилось с этого времени?
Да, Валентин, изменилось. Из последних новостей это специалисты заводят еще два полотенца под затонувшее в Татарстане судно «Булгария». Это сделается для того, чтобы распределить весовую нагрузку на краны. Сейчас вот такое ощущение, что носовая часть корабля несколько выше кормовой. Произошел такой дисбаланс. Эти полотенца уже попроще завести, их должны быстрее. Такой части операции в плане не было, и, скорее всего, специалисты просто перестраховываются, не хотят упустить судно, чтобы оно вновь ушло на дно. Поскольку этот корабль сейчас сильно заилен, то есть в трюм пополыл, и это значительно увеличило его вес. С помощью всех полотенец в Булгарии будут поднимать со дна до тех пор, пока на поверхности воды не покажутся верхние надстройки кормовой части палубы. То есть не только вот антенна и рубка капитана корабля. Затем начнут работу уже водолазы, которые загерметизируют судно, а вот откачка воды, скорее всего, начнется теперь уже только ночью. И для этого будет задействовано 30 насосов. И все надеются увидеть Булгарию полностью на поверхности утром. После того, как судно будет поднято, его транспортируют в плавучий док. Это судостроительный завод имени Куйбышева, который, по счастью, находится всего в 7 километрах от места крушения. Подъема корабля ждали, надо сказать, с понедельника. Постоянно что-то мешает. То трос отвалится, то горку обнаружат под днищем. Вот в результате чего нельзя было выровнять крен. Ну и погода была не самая благоприятная. Сильный ветер, большая волна. Даже вот журналисты, которые приехали из Европы, они удивляются, никак не ожидали, что на Волге может быть такая большая сопоставимая с морской волна. Для того, чтобы погасить эту волну, подогнали суда. Баржи их устанавливали таким образом, чтобы вот эта волна, ее можно было погасить. Останавливали даже проходящие баржи для этого. И вот утром сегодня все побережье водохранилища близ места проведения операции по подъему было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. К берегу пускали только местных жителей, и то при наличии паспорта с пропиской. На повышение уровня секретности операции жалуются журналисты, надо сказать, уже несколько дней. Это примерно после приезда Сергея Шойгу началось. Подъем за...
Благодарю вас, Олег. Напомню, что за ходом операции по подъему теплохода «Булгарии» следит корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов. Следственный комитет России предъявил сегодня официальное обвинение двум подозреваемым по делу о крушении теплохода, жертвами которого, напомню, стали по меньшей мере 114 человек. Подробности и мнения экспертов о ходе расследования трагедии в материале Светланы Павловой.
Следствие предъявило обвинение двум подозреваемым по делу о крушении теплохода «Булгария» – главе компании-арендатору теплохода Светлане Инякиной и эксперту Камского филиала речного регистра Якову Ивашову. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Ивашов обвиняется следствием в выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие услуг по пассажироперевозкам требованиям безопасности без надлежащего проведения проверок технического состояния теплохода «Булгария». Болгария. Инякина же, в свою очередь, обвиняется в использовании этого документа. При этом она знала, что техническое состояние судна не соответствует требованиям безопасности, о чем ей неоднократно докладывал экипаж теплохода.
На прошлой неделе суд в Казани санкционировал двухмесячный арест Ивашовой и Инякиной. Главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко в интервью «Радио Свободы» выразил недоумение по поводу того, что следствие предъявило обвинение подозреваемым до установления причин трагедии.
Ну как можно кого-то осуждать, не зная точно, почему произошла трагедия? То есть не имея технической экспертизы. И очевидно было, что Минтранс от этого дела отхода отодвинули, что Минтранс вообще был парализован. А сейчас по речному флоту страны идет буквально какая-то волна террора. Создали бригаду из более чем 50 следователей. Создали ее почти сразу. А вот комиссии из экспертов, речников-судоводителей, так создать не удосужились.
Сказал Михаил Войтенко. Председатель Петербургского клуба подводников Игорь Курдин в интервью «Радио Свобода» выразил сомнение в том, что в ходе расследования дела Болгарии будут наказаны все ответственные за произошедшую трагедию.
Ход расследования, он, мне кажется, идет несколько в ажиотажной форме. Задержаны два человека, владельца компании и тот самый проверяющий из надзорных органов, который дал разрешение на эксплуатацию судна. Все это соответствует процессуальным нормам. Однако, у всех возникают сомнения. Кажется, что ищут стрелочников. Да, они как бы непосредственно виновны. Это те, кто подписывал, те, кто давал разрешение. Но ведь проблема-то не в этих людях. Проблема, она гораздо шире, выше. И в той системе всеобщей безответственности, которая сложилась, к сожалению, и на военно-морском флоте, и на речном флоте.
По мнению Игоря Курдина, одна из основных причин транспортных катастроф в России – это устаревшая техника.
Я живу в Петербурге, прямо напротив речного вокзала. Вот я сейчас говорю с вами и смотрю в окно. И стоят белоснежные лайнеры речные. Все эти корабли построены 25 лет назад. Строили их на верфях в ГДР и в Чехословакии. Ничего нового за последние вот минимум 25-30 лет мы не заказывали и не строили. Флот этот стремительно стареет. Это то же самое аналог, как с катастрофой самолета Ту-134 под Петрозаводском. Одна из причин – это старый парк и корабли, и самолетов.
С мнением Игоря Курдина не соглашается главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. По его словам, речной транспорт может служить значительно дольше морского.
Речной флот – это пресная вода, это не морские суда. Речные суда, вон в ООН возьмите те же самые там США, Канаду. В Канаде позапрошлом году списали озерный бакер огромный, построенный в конце 19 века. И когда судовладельцы спросили, как рекордно прямо такой вот срок-то, он говорит, а он бы у меня еще 50 лет работал, но просто уже экономически мне стало выгоднее купить новый пароход. Это же, говорю, пресная вода. Они тут могут бегать по 100-150 лет. Был бы хозяин хороший. Возраст – это не причина. Я могу сказать, кто там уже изо всех сил раздувает эту компанию возраста. Это такая известная корпорация, называется она ОСК, Объединенная судостроительная корпорация. Создатели ее создали, а заказов-то мало, а судовладельцы частные не пойдут в ОСК, зная цены и качество.
Михаил Войтенко также отметил, что срок окупаемости речных судов составляет в среднем 30 лет. Таким образом, судовладельцы не заинтересованы в том, чтобы менять устаревшие, по мнению других экспертов, теплоходы на более новые модели. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается операция по подъему затонувшего 10 июля на Волге теплохода «Болгария». Горан Хаджич, последний из обвиняемых в военных преступлениях, которых разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии, экстрадирован из Сербии в Гаагу. Греция приветствовала принятое накануне решение лидеров стран еврозоны выделить этой стране второй пакет чрезвычайной финансовой помощи. По меньшей мере 11 человек погибли и 15 были ранены в новых столкновениях в крупнейшем городе Пакистана Карачи. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – музыка в стиле фьюжн. В рубрике «Наши современники» – монолог гея из Самары. И рубрика «Мои любимые пластинки» с тбилисской журналисткой и поэтом Инной Кулешовой. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 23 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Итак, сегодняшние газеты, очевидно, полны комментариев по самой громкой международной теме. Это завершившийся накануне саммит стран еврозоны, на котором было принято решение не только помочь еще большими финансовыми вливаниями Греции, но и создать механизмы для преодоления подобных кризисных ситуаций в других странах, входящих в зону евро.
Да, публикаций действительно много. Например, газета «Гардиан» в довольно развернутой статье анализирует принятые решения. Она даже изобрела новый термин «фискальный союз», которым называет намерение более богатых стран еврозоны помочь утопающей в долгах Греции, а также, если это будет необходимо, Португалии и Ирландии, которые продолжают бороться с финансовым кризисом. Только такой союз поможет дисциплинировать должников, а также избежать банковской анархии, цитирует издание слова главы британского финансового ведомства Джорджа Осборна, и соглашается с ним, что только более крепкий союз способен помочь избежать кризисных ситуаций в будущем. Но на этом газета завершает перечисление позитивных сторон принятого на саммите решения и начинает перечислять негативные. Вот цитата. «Пока национальные валюты разных стран могли гибко реагировать в условиях свободной торговли, существовала и чрезвычайно разнообразная политэкономия Евросоюза. Возможность девальвации позволяла членам ЕС находиться под охраной и давала возможность приспосабливаться в течение довольно долгого времени. Именно так могли выжить автономные политические культуры этих стран. Сегодня эта предохранительная система не работает. Экономически более успешные страны теперь должны направлять субсидии менее удачливым соседям по еврозоне. Эти средства пойдут на оплату счетов правительств других стран, а также на финансирование долгов. Вознаграждением за эту щедрость будет согласие на бюрократическое вмешательство, а также фискальная дисциплина. Это и гармонизация налогов, и согласованность существования, и слаженная работа правительств, которые лишь отчасти будут нести ответственность перед электоратом». Конец цитаты. Известно, что британцы всегда отличались евроскептицизмом. Они выступают против более глубокой интеграции Евросоюза, не являются членами еврозоны и с большим неудовольствием согласились помочь Греции финансово. Остальные международные издания ограничились информационными сообщениями о саммите.
Давайте поговорим еще об одной теме, которая касается сегодня международных изданий. Это ликвидация могилы одного из самых высокопоставленных руководителей нацистской Германии Рудольфа Гесса.
На эту тему также много публикаций, однако большинство из них является скорее напоминанием читателям о том, кем был Рудольф Гесс. Газета Daily Telegraph сообщает о наиболее важных вехах его биографии. Рудольф Гесс впервые встретился с Адольфом Гитлером в 1920 году и стал преданным нацистом. Благодаря этому он быстро оказался на верхушке партийной иерархии. Его карьера оборвалась довольно быстро. В 1941 году он в одиночку совершил перелет в Великобританию накануне вторжения Германии в Советский Союз. Кто санкционировал полет, остается загадкой поныне. Был ли это Гитлер или инициатива исходила от самого Гесса? Одна из версий, почему так произошло, попытка договориться с Великобританией о некоторой форме мирного урегулирования. Но она оказалась напрасной. Остальную часть жизни Гесс провел за решеткой, сначала как военнопленный в лондонском Тауэре, а позже как осужденный военный преступник в тюрьме Шпандау. Гесс был приговорен к пожизненному заключению. Он провел в тюрьме 46 лет, и была велика вероятность, что его могут освободить. Но 17 августа 1987 года Гесс был найден мертвым в своей тюремной камере. Адвокат настаивал, речь шла об убийстве из опасений, что заключенный сможет выдать тайну своего перелета из Германии в Великобританию. В своем завещании Гесс попросил похоронить его рядом с родителями, что и было сделано, несмотря на возникшие сомнения. Было известно об особом отношении к нему неонацистов. Опасения подтвердились, регулярно совершались марши к его могиле в небольшом немецком городке Вунзедель. По этой причине и было решено кремировать останки Гесса и развеять пепел. После ликвидации могилы Daily Telegraph задается вопросом, как поступить с другими местами паломничества неонацистов. Например, в небольшом курортном городе Прора расположен монструозный комплекс зданий для отдыха, построенный по приказу Гитлера. Продолжаются посещения неонацистами немецкого курорта Берхтесгаден, неподалеку от которого находится чайный домик, где Гитлер любил отдыхать. Несмотря на то, что в самом Берхтесгадене многие связанные с нацистским режимом здания были уничтожены, сюда продолжают приезжать туристы.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас есть срочная новость. В центре столицы Норвегии Осло произошел мощный взрыв. Ранено несколько человек. Взрывной волной выбиты окна в 17-этажном здании правительства, в том числе и в офисе премьер-министра. Сам премьер Йенс Столтенберг не пострадал. Из также находящегося поблизости здания редакции главного таблоида страны Верденс Ганг эвакуированы люди. Причина взрыва пока неизвестна. Мы будем продолжать следить за происходящим в Норвегии. К другим темам. Один из бывших лидеров хорватских сербов Горан Хаджич, обвиняемый в военных преступлениях и арестованный в Сербии в среду, выдан Международному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге. Хаджич скрывался от правосудия 7 лет. С подробностями Айя Куге.
Полдень. Тот момент, когда правительственный самолет с Гораном Хаджичем на борту взял курс на Нидерланды, министр юстиции Сербии Снежана Малович выступила перед журналистами, с видным облегчением сообщив, что завершена самая тяжелая глава в сотрудничестве страны с Международным трибуналом. Горан Хаджич был выдан Гаагу через 3 дня после ареста, намного ранее, чем ожидалось. Обычно процедура экстрадиции занимала по меньшей мере неделю. Хаджич является первым обвиняемым, который отказался от возможности обжаловать решение судебных инстанций Сербии об экстрадиции в Международный трибунал. Бывший президент самопровозглашенной Республики Сербская Крайина, созданной в 90-х годах во время войны на территории Хорватии, Хаджич был арестован тихо, а его арест вызвал интерес больше тем, что он являлся последним оставшимся на свободе обвиняемым в военных преступлениях, выдачи которых добывался Гаагский трибунал. В Белграде преобладает мнение, что он лично в военных преступлениях прямого участия не принимал, но все знал. И потому несет за них ответственность как официальное лицо. Известный белградский журналист, занимающийся расследованием военных преступлений Дейан Анастасиевич, сомневается в том, что процесс против Хаджича в Гааге мог бы раскрыть новые детали о преступлениях сербской стороны.
Я не уверен, что мы узнаем много нового, ведь главные преступления, совершенные в Восточной Словонии и в Хорватии, которые на основе коллективной ответственности вменяются в вину Хаджичу, довольно подробно расследованы в ходе других судебных процессов. Горан Хаджич на самом деле был марионеткой Слободана Милошевича и его тайной полиции. Конкретно Йовица Станишича и Фрэнки Симотовича из руководства госбезопасности Сербии, также отвечающих перед судом в Гааге. Хаджич был фигурой важной не в политике, а в разных операциях сербской тайной полиции, которая в те времена извлекала нефть из нефтяных скважин джилетовцев в Хорватии, занималась контрабандой высококачественной дубовой древесины из Словонии, контрабандой сигарет и краденных в Европе автомашин. Большая часть денег, полученная с помощью этих сделок, шла на вооружение сербских военизированных формирований.
Однако в Хорватии существует значительный интерес к аресту Горана Хаджича и к ожидаемому вскоре процессу против него в Гааге. Журналист из Загреба Драго Хедл считает, что арест Хаджича важен, в частности, для поиска мест захоронения останков убитых в Восточной Словонии хорватов.
В те времена в той области Хорватии Горан Хаджич играл важную роль, и поэтому судебный процесс против него в Гааге мог раскрыть, где, в каких местах похоронены жертвы. Это интересует многие семьи в Хорватии. Останки многих жертв по сей день не найдены.
За 2 суток, которые Горан Хаджич провел в тюрьме специального суда в Белграде, он успел выбрать адвокатов из известной белградской адвокатской канцелярии ФИЛА, которые будут защищать его в Гааге. В четверг его посетили члены семьи – супруга, сын и сестра. В пятницу утром он встречался с живущей в Хорватии бывшей любовницей и 10-летней дочкой, которую она ему родила. Потом Хаджича отвезли в его дом в городе Новый Сад, в 100 километрах от Белграда, попрощаться с тяжело больной матерью и посетить могилу недавно умершего отца. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Петербурге суд вынес постановление о заочном аресте одного из участников арт-группы «Война» Олега Воротникова. Другого участника «Войны» Леонида Николаева суд оставил на свободе, рассказывает Татьяна Вольская.
Дзержинский районный суд вынес постановление о заочном аресте участника арт-группы «Война» Олега Воротникова. Накануне он был объявлен в международный розыск, а внесенный за него залог в 300 тысяч рублей обращен в пользу государства. 22 июля Дзержинский районный суд вынес постановление и в отношении другого участника войны Леонида Николаева, арестованного в конце ноября 2010 года вместе с Воротниковым после акции «Дворцовый переворот», состоявшей в переворачивании милиции. Полицейских машин. Оба они обвиняются в хулиганстве, им грозит до 5 лет тюрьмы. Олег Воротников имел основание не являться по вызову следователя, потому что было ясно, что его хотят повторно арестовать, говорит адвокат Воротникова Игорь Рябчиков.
Основной мотив тот, что он просто не ходит к следователю, якобы скрывается, вот и все. Но он не ходит к следователю, потому что его и так хотели арестовать.
Зато 300 тысяч рублей, внесенных за Леонида Николаева, остались на месте, и самого его суд оставил на свободе. Почему такие разные решения приняты по делу Воротникова и Николаева, говорит адвокат Леонида Николаева Дмитрий Динзе.
Дело в том, что по Воротникову сложилась неоднозначная ситуация. У него, кроме того, что он принял для себя решение не являться следователем, в отношении него еще возбуждено 2 дела дополнительно. Одно по 31-му, может быть, еще одно какое-то вот есть, о котором я пока не знаю. И еще есть дело по переворачиванию машин. То есть суд посчитал, что вот этих всех фактов достаточно для того, чтобы обратить залог в доход государства, а последующим избрать ему меры пресечения.
Такое решение суда Дмитрий Динзе считает абсолютно неправильным.
Воротников, как и Николаев, ни от кого никуда не скрывался. Просто, опять же, оперативным сотрудникам понадобилось его посадить в тюрьму, нейтрализовать, отомстить. Ведь странная ситуация, когда Воротников звонил по телефону сотрудникам Центра Э, может быть, так не очень корректно, но я считаю, что это месть за этот разговор с сотрудниками, а впоследствии они начали уже любыми путями пытаться его засадить в тюрьму, действуя руками следователя. Если поведение оценочное, может быть, какие-то в его действиях есть импульсивные поступки, но надо давать объективную оценку. Пока я вижу только одну оценку, что Воротников в чем-то постоянно виноват. Только один обвинительный уклон. Куда можно с такой оценкой идти? Только, естественно, в суд и сажать человека.
Политолог Борис Вишневский не одобряет ни действий арт-группы «Война», ни действий следствия.
Никому, ни другому делать за решеткой совершенно нечего. Это обычные хулиганы, что один, что второй. На мой взгляд, за то, что они делают, они заслуживают штрафа. И не более того. Они совершенно не заслуживают того, что их арестовывали, прессовали, держали за решеткой и так далее. С чем связано желание милиции выйти за решеткой, я могу понять. Видимо, просто так хотят свести с ними счет. Эти персонажи занимаются тем, что максимально стараются милицию, что называется, достать и задеть за живое. Они их раздражают намеренно совершенно. Видимо, у милиционеров появляется ответное желание им насолить. За глупость не сажают, за хулиганство максимум это штрафуют. Никакого серьезного ущерба никому не нанесли, чтобы надо было их сажать бы за решетку.
Не все так просто. Арт-группа «Война» действительно вызывает у властей сильное беспокойство, считает лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. По ее мнению, желание упрятать лидеров «Войны» за решетку имеет вполне определенное практическое обоснование.
Отчасти это связано с тем, что они уже говорили о том, что они готовят новую интересную акцию, и чтобы она не состоялась, и приняли решение о том, что Воротникова необходимо снова места лишения свободы. Это такой достаточно формат необычный. С одной стороны, он не чисто политический, но с другой стороны, носит явный политический подтекст. Именно поэтому этот формат акции, который делает «Война», так интересен в первую очередь для молодежи. А мы прекрасно знаем, что власти больше всего волнуют те люди, которые способны заинтересовать молодежь. На мой взгляд, именно поэтому «Война» подвергается таким преследованиям.
В ближайшее время адвокатами будут поданы 2 апелляции – на обращение залога, внесенного за Воротникова в пользу государства, и на постановление о заочном аресте Олега Воротникова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре столицы Норвегии Осло произошел мощный взрыв. Несколько человек ранены. Взрывной волной выбиты окна в 17-этажном здании правительства, в том числе в офисе премьер-министра. Сам премьер-министр Йенс Столтенберг не пострадал. из находящегося поблизости здания редакции главного таблоида «Верденсганг» эвакуированы люди. Причина взрыва пока неизвестна. Продолжается операция по подъему затонувшего 10 июля на Волге теплохода «Булгария». Сообщается, что над водой показались мачты, антенны и капитанская рубка. В результате катастрофы подтверждена гибель 114 человек. Горан Хаджич, последний из обвиняемых в военных преступлениях, которых разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии, экстрадирован из Сербии в Гаагу. Греция приветствовала принятое накануне решение лидеров стран еврозоны выделить этой стране второй пакет чрезвычайной финансовой помощи в рамках борьбы с распространением долгового кризиса. ООН предлагает установить в Ливии перемирие и после этого сразу же сформировать временное правительство с равным участием властей и повстанцев. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашем эфире?
Здравствуйте, Валентин. Мы сейчас пытаемся выяснить причины взрыва, обстоятельства взрыва в Осло. Наши коллеги сейчас дозваниваются в норвежскую столицу, пытаясь найти, может быть, очевидцев или тех, кто находится поближе к этому неприятному в любом случае очень событию. Среди других тем, которые не были затронуты в информационных часах, это суды, точнее, решения, в общем-то, ожидаемые решения по жалобам на приговоры, вынесенные бывшим кандидатом в президенты Белоруссии. Они обвинялись, напомню, в организации беспорядков, и все эти жалобы, как ожидалось, были отклонены. И приятное событие в заключении программы мы расскажем об этом. Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева удостоена очень престижной итальянской премии «Урбис Универсалис». Премия посвящена 150-летию объединения Италии. Вот что сказал по этому поводу главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левенгард.
Эту премию Екатерина Гениева получила за продвижение итальянской культуры и языка. С тем же успехом она могла бы получить многочисленные премии за продвижение литературы, языка и культуры очень многих европейских стран. И прежде всего, конечно, ее любимой страны, которой она занималась много лет профессионально, это Англия. Вообще, это, надо сказать, удивительный человек, потому что она сочетает в себе черты очень успешного и отличного менеджера и очень культурного человека. Согласитесь, что это сочетание довольно редкое. Мало того, Екатерина Гениева не только высококультурный человек, но еще литературно очень одаренный человек. Ее перу принадлежит довольно много статей и книг, посвященных современной и не только современной английской литературе. Она отзывалась в разные годы на наиболее крупные явления британской литературы разных времен. Писала о Джейн Остин, писала о Диккенсе, о Теккере, о Грэме Грине, о Киплинге и так далее, и так далее, и так далее. Это в этом смысле, конечно, человек поразительный. Еще что хотелось бы сказать в адрес моего очень близкого друга, с которым я знаком, страшно сказать, больше 40 лет, это ее исключительная энергия и доброжелательность к окружающим ее сотрудникам, друзьям, знакомым и так далее, и так далее. И это, вновь согласитесь, тоже качество очень редкое и сегодня, и когда бы то ни было.
Это был главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левенгард. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Жду слушателей у радиоприемников.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». В Грузии главная прокуратура обратилась в суд с просьбой приговорить 4 грузинских фотографов, обвиненных в шпионаже в пользу России, к условному наказанию с учетом их чистосердечного признания вины. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В заявлении главной прокуратуры говорится, что, желая удовлетворить интерес общественности к так называемому делу фотографов, прокуратура решила обнародовать некоторые доказательства, свидетельствующие о шпионской деятельности личного фотографа президента Ираклия Гаденидзе, фотокорреспондента европейского фотоагентства Зураба Курцикидзе и репортера медиахолдинга «Алия», одновременно фотографа МИД Георгия Абдаладзе. В частности, на сайте главной прокуратуры опубликованы копии документов, которые следствие обнаружило в компьютерах подозреваемых. Это план действий Министерства внутренних дел и службы государственной охраны во время визита в Грузию президента Эстонии, посещение президентом Саакашвили здания филармонии, а также пантеона и театра имени Руставели, список и данные рабочих, нанятых в главной резиденции президентском дворце Михаила Саакашвили, списки сотрудников дипмиссии Грузии при ООН, ПАСЕ и ОБСЕ, а также стенограммы переговоров президента, премьер-министра и министра иностранных дел с их иностранными коллегами во время посещения ими Тбилиси. В заявлении прокуратуры говорится, что, учитывая чистосердечное признание подследственных, их готовность подробно рассказать об сотрудничестве с главным разведывательным управлением Генерального штаба Российской армии, прокуратура приняла решение оформить с ними так называемое процессуальное соглашение и обратилась в суд с просьбой приговорить четырех обвиняемых к условному наказанию. За несколько часов до заявления прокуратуры стало известно, что Зураб Курцикидзе отказался от услуг одного из самых известных в Грузии адвокатов – Шалвы Шавгулидзе, который специально был нанят для его защиты европейским фотоагентством. В беседе со мной господин Шавгулидзе сказал, что подзащитный отказался от его услуг под давлением прокуратуры, чтобы не сорвать заключение процессуального соглашения. Сам Шавгулидзе, как и другие адвокаты, отказались подписаться под соглашением, поскольку считают дело фотографов полностью сфабрикованным и направленным на подавление свободы слова в стране.
В принципе, можно сказать с уверенностью уже, что обвинение тут было вымышленное против вот этих фоторепортеров. И, в принципе, прокуратура пошла на процессуальное соглашение только с той целью, чтобы не случилось судебное разбирательство по существу, по этому делу, потому что в этом случае обществу стало бы ясно, насколько тут это обвинение вымышленное, и на самом деле тут не имеет места никакого преступления.
Но не все в Грузии согласны с такой оценкой. Известный журналист Давид Пайчадзе придерживается иной точки зрения.
То, что заключено соглашение, означает, что они признаны виновными, и сами они это не отрицают. Сторона обвинения располагает всеми теми документами, которые доказывают их вину. Вот это главное, я думаю, это должно поставить точку над этим делом грузинского общества.
Даже выйдя на свободу, бывшие заключенные вряд ли дадут пресс-конференцию и возьмут свои признательные показания обратно, поскольку это будет нарушением условий соглашения, достигнутого с главной прокуратурой. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И по последним данным, суд в Тбилиси назначил условное наказание этим четырем фоторепортерам, которых обвиняли в шпионаже в пользу России. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российских блогов попали экологические проблемы Челябинской области и заботы ее компьютерно продвинутого руководства. Вывел эту тему в топ Алексей Навальный и помог ему в этом деле, как всегда, ресурс закупки Gov.ru. Экологическая обстановка в Челябинской области регулярно обсуждается в ЖЖ и без Навального. Вот, например, недавний пост пользовательницы «Зато красивая».
Про Челябинскую область я вообще молчу. Про Челябинскую область лучше спросить у счетчика Гейгера. Чудесная ПО «Маяк» с 1949 года, если не ошибаюсь, сбрасывает в реку Течу высокорадиоактивные отходы. До сих пор сбрасывают. Каждый день, то есть. И вчера, и сегодня, и завтра буду сбрасывать. И послезавтра. У меня в голове это не укладывается, но это так. Чего именно и сколько попадает в реку, никому не сообщается. В ответ на все запросы посылают по известному адресу, ибо предприятие режимное, и эта информация типа «военная тайна». С тех пор было три радиоактивные аварии, в том числе взрыв 1957 года, Каштымская трагедия, она же «Взрыв на маяке». Люди по берегам Течи до сих пор живут, потому что просто не могут никуда уехать. Насчет позиции и мотивации родного государства у меня есть две версии. Родному государству глубоко пофиг проблемы этих граждан, и оно вяло ждет, пока население зараженных территорий тихо вымрет само. Родное государство проводит опыты на своих гражданах и наблюдает воздействие радиации на живой человеческий организм в естественной среде обитания.
Вчера Навальный проинформировал ЖЖ общественность о заказе, размещенном Главным управлением материальных ресурсов Челябинской области. Он блестяще подтверждает объяснение действий властей, сформулированное пользовательницей «Зато красивое». За 360 тысяч рублей исполнитель этого заказа должен сделать так, чтобы наиболее популярные поисковики Google и Яндекс на запросы типа «Река Теча», «НПО Маяк», «Экология в Челябинске» выдавали в первой десятке только позитивные ссылки. То есть, чтобы сведения о масштабных экологических катастрофах в регионе стало не так просто найти. Исключение заказчики делают только для Википедии. Навальный заключает.
То есть эти наглецы просто платят за манипуляции с выдачей поисковиков и фактическую цензуру. Понятно, когда интернет-магазин у Ашота оптимизирует поисковик, чтобы его интернет-магазин находился лучше, чем сайт одноименной шашлычной. Но когда орган госвласти за бюджетные деньги мухлюет и хочет, чтобы люди, запрашивающие «авария на НПО «Маяк», получали 80% положительных отзывов, это просто отвратительно и аморально.
Михаил Захаров на сайте Политру отмечает, что при всей бессовестности такого решения экологической проблемы чиновники, тем не менее, действуют вполне рационально. Значит, бороться с ними формальными методами смысла не имеет.
Кажется, здесь необходим гуманитарный, а не технический или формальный юридический подход. Чиновники должны из винтиков машины попытаться превратиться в людей, причем с некими моральными принципами. Получатся, конечно, не совсем те безжалостные эффективные менеджеры, милые сердцу премьера Владимира Путина, но такой проект стоило бы попробовать реализовать. Правда, есть одно «но». Процесс выведения из чиновника прямоходящего и бюджетоосваивающего чиновника разумного и сердечного искусственным путем чистой воды евгеника. Наука не самая славная по причине нацистских восторгов, но, как говорит Википедия, восстанавливающая свою репутацию. А на репутацию Википедии даже суровые челябинские чиновники покушаться не смеют.
Важнейшей темой англоязычной благосферы остаются экономические трудности, с которыми в ближайшее время могут столкнуться США и Евросоюз. Если в США все зависит от того, удастся ли демократам из Белого дома договориться с республиканцами из Конгресса о повышении потолка внешних заимствований и таким образом избежать дефолта, то основная проблема Единой Европы – зашкаливающий внешний долг Греции, ставящий под вопрос будущее единой европейской валюты. О схожести различий ситуации в США и Европе рассуждает колумнист Guardian Тимоти Гартон Эш.
Можете называть меня Освальдом Шпенглером, однако трудно не признать, что США и Евросоюз сейчас наперегонки несутся к упадку. Две крупнейшие мировые экономики стоят на пороге еврогеддона и долларгеддона. Они не очень не похожи. Рост американского долга угрожает авторитету США, но не самой федерации. Европейский кризис ставит под вопрос будущее единой Европы. Американский долг вырос из-за налоговых льгот, принятых во времена Джорджа Буша, расходов на войну и социальных программ, а также мер по выходу из финансового кризиса 2008 года. В Европе последние 10 лет этим не занимались, зато процветала безответственная трата заемных денег со стороны Греции, Португалии и Испании при попустительстве немецких и французских банков. То есть ситуация в Европе и США разная. Но если копнуть глубже, обнаруживается много общего. И там имеет место кризис либерально-демократического капитализма, или, если делать акцент на политике, либерально-капиталистической демократии. И там имеет место искажение демократии, состоящее в том, что власти дают людям то, что им нужно в краткосрочной перспективе, и, боясь непопулярных мер, забывают о том, что необходимо достичь в долгосрочной. А ведь именно так должны поступать хорошие правители.
Колумнист Financial Times Алан Битти тоже обвиняет Евросоюз в нерешительности.
Европейские чиновники все время говорят, что любые решения достигаются путем длительных согласований, когда каждый может высказать свою точку зрения. Это хороший метод, когда речь идет о рыболовных квотах или о том, как маркировать лампочки. Но войну такими мерами не выиграть, и долговой кризис тоже не преодолеть. Когда будет достигнут консенсус, например, по Греции, ситуация там станет еще хуже.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько человек ранены в результате взрыва, произошедшего в центре столицы Норвегии Осло. Взрывной волной выбиты окна в 17-этажном здании правительства, в том числе в офисе премьер-министра. Сам премьер-министр Йенс Столтенберг не пострадал. Из находящегося поблизости здания редакции таблоида «Верденсганг» эвакуированы люди. Причина взрыва пока неизвестна. Продолжается операция по подъему затонувшего на Волге теплохода «Булгария». Горан Хаджич экстрадирован из Сербии в Гаагу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Горан Хаджич выдан Гаагскому трибуналу.
Комментарии экспертов.
Банкир Александр Лебедев. Почему я не пойду путем Мердока?
В блогах Свободы.
Людмила Телень открывает блог редактора.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Международное агентство Moody's понизило рейтинг Беларуси, указав на возрастающие риски для ее экономики. Тем временем белорусское правительство готовится к массовой приватизации государственной собственности, рассчитывая привлечь к ней в том числе и российский бизнес. С подробностями Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Снижение на одну ступень рейтинга государственных облигаций Беларуси с дальнейшим негативным прогнозом эксперты международного рейтингового агентства Moody's объясняют в первую очередь ограниченностью внешней помощи, полученной правительством страны для решения своих бюджетных проблем. Дальнейшая динамика этой оценки, отмечается в сообщении агентства, будет зависеть от оценки вероятности получения дополнительного внешнего финансирования, а также от реализации политики, направленной на исправление макроэкономических дисбалансов. На сегодня у Белоруссии фактически есть два источника пополнения своих средств – иностранные кредиты, а также доходы от приватизации государственной собственности. До конца текущего года, по оценке премьера Михаила Мясниковича, правительство планирует продать 250 компаний, в том числе и российским инвесторам. Например, почти 1 миллиард долларов оно желает получить за 51% акций в совместном телекоммуникационном бизнесе с российской компанией МТС. Может ли это предложение заинтересовать крупнейшего в России оператора сотовой связи? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
МТС при разумной цене заинтересована в получении контроля над этой компанией. Но как бы в традициях МТС обычно контролировать 100% в тех компаниях, которые они приобретают. Так было с EMC в свое время на Украине. Они довели долю до 100%, купив сначала контрольный пакет. Так было в других дочках. Поэтому я думаю, что в принципе МТС была бы заинтересована в полном контроле над компанией, но при разумном подходе к оценке компании. Потому что те заявления по оценке, сделанные белорусским правительством, они слишком высоки по любым метрикам сегодняшнего дня для таких компаний.
По оценке МТС, доля Белоруссии в совместной компании стоит примерно в два раза дешевле – от 400 до 500 миллионов долларов. И эта сумма, по словам Константина Чернышова, является вполне адекватной. Аналитик «Уралсиба» вообще не понимает, на основании каких методик белорусские власти рассчитывали стоимость своего пакета.
Мне очень трудно сказать, как они проводят, потому что я имею весьма смутное представление об этом процессе. Мне кажется, что оценка, названная правительством, она, наверное, исходит из того, сколько они хотят выручить, скажем, за этот актив, нежели из реальной оценки этого актива. МТС уже давал понять, что при таких оценках он лучше откажется от своей доли в этой компании. Поэтому все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Беларуси. Если в Беларуси ситуация будет ухудшаться, а что достаточно вероятно, да, экономическое, то вполне возможно, что оценка быстро приблизится к реальной.
Примерно такие же методы приватизации по-белорусски, предполагают эксперты, будут предложены инвесторам и при продаже других государственных активов. Президент Александр Лукашенко уже говорил, что не допустит бандитской распродажи страны по бросовым ценам. Соответственно, правительство будет торговаться до конца. На этом фоне более перспективным выглядит будущее сделки по покупке «Газпромом» второй половины акций компании «Белтрансгаз». Договориться о ее деталях стороны планируют осенью. Стоимость этого пакета составляет 2,5 миллиарда долларов, что по оценке руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, российскую компанию должно устроить.
Формально при приобретении полного пакета «Белтрансгаз» «Газпром» получает возможность полного контроля транзита газа через белорусскую территорию. Плюс «Белтрансгаз» владеет еще и внутренней сетью, очень разветвленной, там порядка 6 тысяч километров трубопроводов. Поэтому, безусловно, с точки зрения вот интеграции единой системы газоснабжения, которая была еще в советское время создана, это, безусловно, шаг абсолютно правильный. И единственное препятствие – это, вот, опять-таки, попытка белорусской стороны увязывать это с другими отношениями, в частности, с условиями газовых поставок. В принципе, наверное, это не вполне корректное, конечно, действие, да, но существенных каких-то корректив, я думаю, что они так или иначе не внесут.
Иначе говоря, проблемы у этой сделки могут возникнуть только при сохранении жестких требований со стороны Белоруссии увязать продажу Белтрансгаза с более выгодными для страны условиями поставок российских энергоресурсов. Возможные же политические риски расширения присутствия «Газпрома» на белорусском рынке, как считает Дмитрий Александров из «Универ Капитала», российской стороной уже учтены.
Проблема вся в том, что не так легко на территории Беларуси работать, постоянно могут возникнуть какие-то новые, так сказать, недоговоренности, да, о которых раньше сложно было подумать. К сожалению, риски такого развития событий сбрасывать со счетов никогда нельзя, но формально можно говорить о том, что да, конечно, «Газпром» получает доступ уже к непосредственному сбыту и к распределению газа внутри страны. Пусть рынок не очень большой, но тем не менее. Главное, что фактически «Газпром» получает полный контроль над газотранспортной системой, получает просто возможность дополнительно в случае необходимости диверсифицировать поставки на европейском направлении и полностью иметь возможность определять, сколько по данному направлению нужно в тот или иной момент будет перегнать газа. Опять-таки, это и возможность участвовать уже в тарифообразовании с несколько других позиций.
Таким образом, как предполагают эксперты, покупка «Газпромом» Белтрансгаза на сегодня является единственной наиболее реальной сделкой по продаже белорусской государственной собственности.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня в ее рамках мы представляем серию «Социологические портреты». Вас ждет рассказ об академике Татьяне Заславской, известном социологе и экономисте, основателе и первом директоре Всероссийского центра изучения общественного мнения. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Татьяна Заславская родилась в 1927 году, окончила экономический факультет МГУ. В 1956 году защитила кандидатскую диссертацию и опубликовала первую книгу. Академиком стала в те годы, когда это звание имели в СССР всего 200 человек, среди них только 5 женщин. О Татьяне Заславской рассказывает профессор Борис Докторов, автор книг по истории опросов общественного мнения в Америке и России, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Даже в моих историко-социологических работах я не скрываю пристрастности своего отношения к ученым, чье творчество и чью жизнь рассматриваю. Тем более я не могу оставаться академически бесстрастным, рассказывая о Татьяне Ивановне Заславской. Я уважаю ее как ученого и, зная Заславскую четверть века, смог убедиться в высочайшем уровне ее человеческих качеств и ее женственности. Сделанное ею в исследовании социально-экономических проблем СССР, а позже России, относится к высшим достижениям современной российской социологии. Благодаря ее деятельности на посту президента Советской социологической ассоциации, социология после долгих лет развития была признана самостоятельной наукой в нашей стране. Заславская заслуженно относится к небольшой группе интеллектуалов и политиков, которые вошли в историю страны как прорывы перестройки. Но никакой звездности. Ее домик в академическом поселке под Москвой напомнил мне своей предельной скромности комаровскую будку Анны Ахматовой, где я многократно бывал в студенческие годы.
А какие научные достижения Татьяны Заславской представляются вам самыми важными?
Перечислять сделанное ею невозможно, но если совсем кратко, то это создание вместе с ее учениками и последователями экономической социологии, направления науки, нацеленного на анализ всего многообразия влияния экономики на жизнь общества. 65-м году Заславская стала доктором наук, через 3 года ее избрали член-корреспондентом Академии наук, а в 81-м году действительным членом Академии. Но есть 2 пика в траектории ее многолетней деятельности, которые нельзя не назвать. 83-й год звездный для Заславской и значимый в истории отечественной социологии. На представительной конференции в Новосибирске она сделала доклад о состоянии советской экономики. В нем была показана бесперспективность существовавшего хозяйственного механизма и сделан вывод о необходимости кардинальной перестройки социально-экономических отношений. Участники конференции ксерокопировали и переписывали текст от руки, передавали его коллегам. Брошюра с текстом доклада сразу была изъята КГБ, но пара экземпляров оказалась на Западе. Текст был там опубликован под названием «Новосибирский манифест». Широкая общественность страны узнала о докладе Заславской от западных голосов. Мир увидел в нем знак грядущих перемен СССР. Знание о реальной жизни населения страны, теоретические выводы, наполнившие Новосибирский манифест особой силой, и мужественное поведение в сложной ситуации сделали Заславскую не просто известным социологом, но моральным гражданским лидером интеллигенции, не забывшей времена хрущевской оттепели.
Итак, получается, что Новосибирский манифест – это первый пик в судьбе Татьяны Заславской, а каков второй?
Через несколько лет после начала перестройки в Кремле возникла потребность в информации об отношении населения к происходящим в обществе изменениям. Заславская специально не занималась исследованиями массового сознания и в то время жила еще в Новосибирске. Однако руководство страны смогло только ей доверить создание Всесоюзного центра по изучению общественного мнения. Вместе с ней этот абсолютно новый и в научном плане, и в политико-идеологическом отношении институт создавали Борис Андреевич Грушин и Юрий Александрович Левада. Хотя замерами общественного мнения в СССР стали заниматься в первой половине 60-х, до рождения ЦОМа все это в целом носило локальный и эпизодический характер. Кроме того, что в ЦОМ стал первой фабрикой по сбору и анализу данных о мнениях, суждениях людей, он дал мощный импульс развитию в стране опросов общественного мнения и маркетинговых исследований.
Профессор Борис Докторов уверен, что сама жизнь Татьяны Заславской могла бы стать основой для большого социально-психологического романа.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резенков. Тема программы «Какой видит Россию участники ленинградской неофициальной культуры» в рамках цикла передач «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Резенков беседует с художником, членом творческой группы «Митьки» Дмитрием Шагиным. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить.
Мы продемонстрировали всем, что не отступим, когда
сотрудники госавтоинспекции сами создали такую пробку, о которой не мечтали.
Прослужив менее 30 лет, космический челнок занял свое место в истории.
В районах Среднего Запада США в больнице все чаще поступают
свободный люди. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.